Глава третья. Некрополь — это, конечно, хорошо.
Если ты некромант, и у тебя, кроме мертвых тварей, больше никого в окружении нет.
Тогда, как всем остальным, этот некрополь будет приносить исключительно неудобства. Так что, когда Белмар предложил построить его прямо под моим замком, я сразу отказался. Но этот некротический гад оказался слишком убедительным. Точнее, Белмар и сам не знает, что такое настоящий некрополь. А то, что он предложил построить, лишь жалкое подобие величественных некротических строений, которые я видел в своей прошлой жизни. Собственно, потому я и согласился. Плюс большую часть работы ему придется выполнять самостоятельно, не отвлекая других специалистов от их работы. Будет проводить специальные ритуалы смерти, чертить на стенах магические круги и некротические рунные вязи, насыщая их своей силой. Но мы сразу договорились, что никаких жертвоприношений здесь не будет. Можно обойтись и без них, но тогда придется тратить в разы больше сил. Все это исключительно ради Виктории. Даже такой миниатюрный некрополь будет помогать ей создавать свою армию. Не придется тратить лишнее время и силы. Да и сам камень, которым будет выложен подземный замок смерти, будет насквозь пропитан некротической силой, сможет задерживать и накапливать ее. Это будет своего рода аккумулятор. И если Вика придет истощенной после тяжелых занятий или рискованного задания, она сможет быстро восполнить свои запасы, просто находясь здесь. Белмар с горящими глазами начал копошиться в своих записях и чертежах, сразу стал продумывать, как будет выглядеть его величайшее творение, а мне оставалось лишь усмехнуться. «Эх, Белмар, если бы ты хоть раз видел, что такое настоящий некрополь. Такой, который будет по размеру с Архангельска, то и больше. И это лишь малая часть, расположенная на поверхности, тогда как под землей творятся по-настоящему устрашающие и сложные процессы. Ладно, скоро прибудут маги земли и уже вместе с Белмаром начнут строительство. Я для этого не нужен. Потому решил заняться своими делами. Например, я давно не проводил практические занятия своим студентам, так что направился сразу к ним. «Готовы к экзамену?» — рыкнул я, войдя в аудиторию. Один упал со стула, девушка сразу потеряла сознание, остальные просто побледнели и замерли. «Ладно, успокойтесь. Вижу, что не готовы», — махнул на них рукой. «Потому сегодня мы проведем практическое занятие».
«Прошу прощения», —
поднял руку студент в очках.
«Но, насколько мне известно, в лазарете нет ни одного пациента, вы всех излечили».
«Ты думаешь, я не подготовился к занятию?» — улыбнулся я. «Минут через 10 сюда прибудут 15 пациентов.
Пока шел сюда, наградил их различными заболеваниями в наказание за небольшие оплошности. Ваша задача — поставить верный диагноз, а затем излечить их».
«А как будет происходить выбор пациента?»
— не унимался наш главный теоретик.
«Да никак», — развел руками. «Можете работать вместе и лечить их сообща». На лицах студентов появилось облегчение. Думают, что все будет так просто. Ну ладно, скоро они поймут, что не все болезни можно легко обнаружить одной лишь диагностикой. Попадаются и те, что придется искать другими методами. И еще. На моем лице снова появилась улыбка, отчего студенты побледнели. На протяжении всего занятия у каждого из вас будет всего одна рука.
«Фух»,
— выдохнули они.
«Так это не проблема!»
«Отлично!» — воскликнул я и хлопнул в ладоши, после чего в аудиторию зашел гвардеец с топором. «Это Афанасий, но вы уже знакомы. На прошлом занятии вы пытались лечить именно его». Я тут всего пару минут, а студенты уже несколько раз успели побледнеть, прийти в себя и снова побледнеть. Но теперь все они забились мелкой дрожью и попятились в угол аудитории, не сводя взглядов с ржавого топора Афанасия.
«На самом деле есть два варианта», — вздохнул я. «Первый, и мой любимый, — это отрубить каждому из вас руку. Рекомендую поступить именно так. Но не переживайте, конечность вернется к вам сразу, как только закончится занятие. Заодно покажу, как правильно пришивать ее на место, чтобы на восстановление ушло как можно меньше энергии».
«А второй?»
— один из студентов начал заикаться.
«Второй? Могу просто отключить вам руку и на время занятия.
«Ну, это слишком скучно, поэтому Афанасий, выбирая второй!» — хором прокричали абсолютно все мои студенты. «Да ну вас!» — махнул на них рукой. «Скучные. Хотя бы один согласился».
Впрочем, занятие тоже прошло довольно скучно. Я успел отключить всем по одной руке, когда двери лазарета распахнулись, и внутрь начали вносить наших пациентов. У кого-то разом покраснела вся кожа, началась сильнейшая аллергия, непонятно на что. Другому скрутило живот в мощном спазме, третий дергался в судорогах. Я же старался не подсказывать и внимательно следил за действиями учеников. Роман, кстати, показал себя куда лучше, чем при нашем знакомстве. Он начал отвыкать от своих старых знаний и навыков и все больше пользуется правильной магией целительства. Потому именно он зачастую первым обнаружил причины болезней, но по моему приказу никому, кроме меня, об этом не говорил. И пусть ученики допустили немало ошибок, но надо сказать, что я доволен их прогрессом. Они взялись за голову и поняли, что мои методики действительно работают, потому и начали куда внимательнее вчитываться в страницы моих книг. Да, один из них во время подачи энергии в тело больного умудрился завязать свои потоки бантиком, чуть было не спалив свои каналы, но я вовремя вмешался, и потому удалось избежать серьезных травм. За это он получил усиленную потливость на пару недель, но зато в будущем таких ошибок допускать не будет. Занятие затянулось на добрых 2 часа после того, как последний пациент встал на ноги и ушел. Я провел короткую лекцию в учебной аудитории. Студенты слушали меня, открыв рот, жадно впитывали каждое произнесенное мной слово, и после лекции сами попросили привести им еще пациентов для закрепления полученных знаний. Но нет. Калечить больше некого, так что они отправились в длительный тур по деревням. Будут искать там больных, исцелять их, и после отчитываться мне о каждом сеансе терапии. Так и я время сэкономлю, и простолюдины будут довольны. Сам же отправился в кабинет, чтобы разобраться со скопившимися у меня на столе документами. Те же отчеты о заполнении заправочных станций, разбросанных по моим землям. Новый пузатый самолет летает днем и ночью, закупая топливо в Ярославском княжестве и сливая его в подземные хранилища. Они расположены в деревнях рядом с замком, и даже в лесах спрятано несколько каменных резервуаров на случай, если понадобится заправиться во время похода. Всего их понастроили свыше 100 штук, самых разных размеров и форм. Разумеется, под разные виды топлива в зависимости от нужд. Благо, пополнять их теперь стало куда проще. Раньше приходилось гонять бензовозы по лесам и узким тропам, а теперь самолет сразу приземляется над резервуаром, сливает свои запасы внутрь и тут же отправляется за следующей партией. Процесс ускорился в разы, но даже так, если взять общий объем цистерн, заполнено всего 7%. Стоит ли говорить, что доставка топлива на самолете, хоть и быстрый, но довольно дорогостоящий процесс. Тогда как деньги тают с удивительной скоростью, уже сейчас бюджет практически закончился, и остается ждать продажи следующей партии товаров. А как только появятся деньги, нужно будет купить еще пару заправщиков. Так, деньги. В последнее время стал забывать о том, как лекари умеют быстро добывать этот ресурс.
«Добрый день, Михаил!»
пробасил Конаков, стоило мне набрать его номер. «Добрый день», — поздоровался я и сразу перешел к делу. «У меня появилось свободное время, могу сегодня посмотреть вашу внучку».
«Сегодня?»
— задумался старик.
«Сегодня она в столице на очередном обследовании. И заодно решила посетить бал. Сейчас ей намного лучше, потому отпустил ее. Но если скажешь, могу вызвать за ней скоростной транспорт через... 5 часов будет дома».
«Не стоит. Это не срочно». Зачем отвлекать девушку, что недавно вернулась к жизни, от таких важных вещей? Ее психике нужна разгрузка, и бал будет лучшим средством для скорейшего выздоровления. «Как видите, все мои слова подтвердились, но все же иногда мне стоит ее показывать, а за длительными процессами лучше периодически следить».
«Как скажешь, так и будет», — согласился Конаков. «В твоих словах я не сомневаюсь ни на секунду».
«Ладно, тогда не буду отвлекать», — вздохнул я. «И жаль, думал, для меня будет работа».
«Погоди, тебе работа нужна», —
быстро проговорил Конаков
прежде чем я положил трубку. «Да, камня и денег катастрофически не хватает», — усмехнулся я. «Сами понимаете, война — дело затратное».
«Ага»,
— рассмеялся герцог.
«На моей памяти ты первый, кому нужен камень во время войны».
Он еще некоторое время хохотал, а я терпеливо дождался, когда он насмеется.
«Если нужна работа, могу предложить тебе один интересный вариант. Уж не знаю, насколько это для тебя покажется сложным».
У Конакова есть друг, что живет в Вологодском княжестве. Пока еще живет, разумеется. По словам герцога, состояние друга ухудшается с каждым днем. И вот уже долгое время никто не может понять, что с ним происходит. Хотя внешний диагноз выглядит самым обычным, как сказали врачи, полиартроз.
«Ну как, возьмешься?»
— завершил свой рассказ Конаков. «Все зависит от цены, сами понимаете, путь не близкий».
«Поверь, там тебе хорошо заплатят», — усмехнулся герцог.
«Тогда согласен. Скиньте мне полное досье об этом человеке и, желательно, историю болезни. Нужно сначала оценить, с кем мне предстоит иметь дело. Это тоже важно».
«К сожалению, с досье не помогу», —
отрезал старик.
«Но за то, что он не доставит тебе никаких проблем, могу поручиться лично».
«Ну, он хоть может быть полезным мне в будущем».
«Уверен, что нет», —
почему-то расхохотался Конаков. «Ладно, в любом случае деньги мне нужны, да и целительскую энергию куда-то нужно выплескивать. Последние сражения прошли слишком легко, и потому раненых мне не хватило. Тогда как магией крови я пользовался достаточно много, и теперь она начинает давить на мой основной дар. Потому нет смысла отказываться, особенно если попадется интересный случай. Обычный полиартроз смогли бы вылечить даже местные лекари. А значит, там замешано что-то еще». Конаков попросил подождать, чтобы он смог спросить у своего товарища, нужно ли ему лечение. Так что вылетел я лишь через час. Заодно вызвал Романа и взял его с собой. Ему нужно больше практики, и совсем скоро он сможет самостоятельно принимать пациентов без какого-либо надзора с моей стороны. А то и вовсе участвовать в сражениях как полноценная лекарская единица. Сейчас еще немного подтянем знания, и можно переходить к следующей фазе развития лекаря. Начнем уроки боевых искусств, изнурительные тренировки тела и занятия по обращению с оружием. Лекарь не может быть слабым по определению, таково правило моего мира. И здесь оно тоже будет работать. Спустя пару часов неспешного полета наш самолет пошел на снижение и вскоре приземлился по центру просторной площадки между двух таких же крупных лайнеров. Оттуда нас забрал длинный черный лимузин, отделанный внутри ярким бархатом и кожей, и совсем скоро мы прибыли в главное поместье моего пациента.
«Да уж», —
выдохнул Роман. Я же промолчал, хотя был согласен со своим учеником.
«Да уж».
Мы вышли из машины прямо около главного входа в особняк и сразу огляделись по сторонам. Сад, ровные аллеи, лавки, идеально подстриженный кустарник, статуи, витиеватые фонари. Почти все выполнено в розовых и красных тонах, причем даже деревья и трава. Необычно, но при этом, надо сказать, стильно. Я бы не сказал, что эти цвета выглядят здесь неуместно. Скорее, неожиданно и на грани безумия. Всю дорогу я пытался найти информацию о своем пациенте, и в целом он довольно известный во всей империи человек. Столичный модельер, чьи работы высоко ценятся не только среди высшей аристократии империи, но и далеко за ее пределами. Впрочем, это заметно практически сразу. Взять тех же слуг или гвардейцев, все они одеты с иголочки, на бойцах стильная черная броня, а служанки ходят в удобных, но при этом красивых платьях и костюмах. Граф Монте-Шарль является потомком древнего рода, а его предки — выходцы из Франции. По крайней мере, прадед графа был французом, что после одной громкой войны решил остаться здесь. Или заставили, этого в открытых источниках никто указывать не стал. Встретил нас распорядитель графа, статный, немолодой, но при этом подтянутый мужчина в строгом черном то ли костюме, то ли мундире с золотыми пуговицами.
«Как хорошо, что вы прибыли!» —
воскликнул он, стоило нам показаться из лимузина.
Сегодня наш господин совсем плохо себя чувствует».
По его лицу сразу понятно, что это не поддельные чувства. Он действительно очень переживает за своего господина и надеется, что мы сможем ему помочь. Мужчина быстро сопроводил нас в гостиную, следом повел в личные покои графа. Но по пути я остановился, уставившись на одну из картин.
«Нравится, господин Блатов?»
— улыбнулся распорядитель.
«Это личный подарок графа от купца Ирисова».
«Да, интересно», — проговорил я, глядя на иномирную картину с изображением коня с розовой гривой. «Помню, уже видел такую в своей галерее. Она висела там, пока ее не забрали на реализацию аукционисты.
Но другие картины тоже неплохи, со смыслом, так сказать»,
— указал я на изображение зверей, справляющих на все подряд малую нужду.
«О, у вас прекрасный вкус, господин», —
растянулся в улыбке слуга.
«Это одно из самых известных направлений искусства живописи. Такие картины показывают, что в этом мире и природе все взаимосвязано, все циклично, и движение происходит по кругу, а также все, что выходит из земли, всегда попадает в нее обратно. Эти картины невольно заставляют задуматься о мимолетности жизни и о том, что действительно важно».
Он говорил и говорил, а я видел перед собой лишь животных, что справляют малую нужду. Больше скажу, готов поставить свой замок на то, что сам художник просто рисовал писающих животных, не вкладывая в картины ни капли смысла. Вскоре мы пришли в покои графа, но тот даже не поднялся с кровати, чтобы поздороваться с нами. Впрочем, он и не может встать. На вид Монте-Шарль довольно стар, лет 80. Впрочем, такой его вид понятен, ведь он совсем не занимался развитием своего дара. Слабые одаренные обычно живут куда меньше сильных, да и организм сопротивляется болезням значительно слабее.
«Лекарь!»
— тихо проскрипел древний старик.
«Мне не нужен лекарь. Вы все наглые лжецы!»
«О, а вот это уже интересно. Не потому, что он обозвал меня, а потому, что я с ним почти согласен. Местные лекари и правда слишком много врут». «Честно говоря, согласен с вами». Присел на край кровати, а на меня уставились две пары удивленных глаз. Точнее, три. Роман тоже удивился. «Но все равно хотел бы попросить вас уточнить, почему вы так считаете?»
«Ой, да все вы такие!»
— махнул рукой старик, стоило ему прийти в себя.
«Приходите, даете надежду, а потом даже не возвращаетесь».
Граф попытался перевернуться на бок, чтобы отвернуться от нас, но не смог. «Да, совсем плохо. Воспаление почти всех суставов во всем теле, отчего они стали неподвижны. Стоит ли уточнять, что любая попытка пошевелиться сопровождается приступами сильнейшей боли? И это непростое заболевание. Словно организм сам пытается себя убить, и никакие лекарства от этого не помогают. Здесь замешана магия. И мне кажется...»
«Расскажите о себе, молодой человек»,
— отвлек меня от мыслей Монте-Шарль, а я переглянулся с Романом, а затем пожал плечами. «Булатов, лекарь. Много войн, побеждаю», — коротко пересказал ему все подробности своей жизни. Протянул граф.
«Вы человек меча и силы. Это редкость для вашего брата. Никогда не слышал о лекарях, что они против подержать железяк в руках», —
усмехнулся он и закашлялся.
«А я человек искусства»,
— грустно вздохнул Монте-Шарль.
«Позвольте поинтересоваться. Что бы вы сделали, если бы вам отрубили руки?»
«Отрастил бы их заново», — пожал плечами. «Это же очевидно». Но старик почему-то снова рассмеялся.
«Хорошая шутка, господин Булатов», —
спустя какое-то время вздохнул граф.
«Так вот, я привык шить и моделировать. Сам, своими руками. Слышали о моей последней коллекции? Практически все модели были сделаны вот этими руками».
Он с трудом поднял свои руки, после чего те упали обратно на кровать.
«Слышали об этой коллекции?»
«Нет, если честно», — помотал я головой. «Я в одежде совсем не разбираюсь. Моя графиня больше поэтому».
«Жена?»
— уточнил он, а я отрицательно помотал головой.
«А, невеста».
«Ну, «Пожалуй, не совсем», — скривился я. «Сам не знаю, кем мне является Виктория. Вроде никакой симпатии ко мне не проявляет, а я и не лезу».
«Простите, старика, за наглость, но не могли бы вы показать мне ее?»
— посмотрел на меня граф. «Впрочем, почему бы и нет?» Достал телефон и показал несколько фотографий с изображением Виктории.
«Ох, какое прекрасное чувство стиля!»
— неподдельно восхитился Монте-Шарль.
«И сразу видно, что она не только красива, но и хороший человек. Глаза — зеркало души, и душа ее светла».
«А еще она некромант», — улыбнулся я, а лицо графа поменялось лишь на секунду.
«Тогда понятен ее выбор темных тонов», —
задумчиво проговорил тот.
«Но ты посмотри», —
он указал мне на одну из фотографий.
«Вещи хоть и дешевые, но зато какая компоновка! Идеальное сочетание! У нее явный талант, Михаил!»
«Дешевые? Ладно, не буду спорить. Видимо, в кругах аристократов принято тратить на одежду больше, чем на военную технику, авиацию и вооружение вместе взятые».
«Как я уже говорил, совершенно не разбираюсь в этом», — пожал плечами.
«А почему вы не сделаете предложение Виктории? Этот прекрасный цветок мог бы радовать только вас на протяжении всей вашей жизни. Это ли несчастье?»
Вот начались неудобные вопросы. «Старик, эй, я тебя вообще-то лечить пришел».
«Мне нужно закончить диагностику».
«Но ведь жизнь скоротечна»,
— не слушал меня Монте-Шарль, продолжая разглагольствовать.
«Уверен, Виктория не откажет вам. Пусть многие лекари и лжецы, но я вижу по вашим глазам, что вы предельно честны и благородны. Это крайне редкое качество среди таких, как вы».
«У меня нет денег на свадьбу», — ляпнул первое, что пришло в голову, чтобы он отстал. «И, как видите, моя графиня та еще модница. На простую свадьбу она точно не согласится». На этом старик сразу затих и погрузился в свои мысли. А я смог спокойно продолжить работу. Уже через полчаса все манипуляции были завершены, и я с улыбкой посмотрел на Романа. «Ну что, понял?» — кивнул ему. Тот стоял бледный, на лбу выступил пот, но он смог вместе со мной провести полную и самую тщательную диагностику, за что можно будет его похвалить.
«Вроде да»,
— неуверенно проговорил он.
«Ой, да можете не стараться», — отмахнулся старик. «Мне уже не раз сказали, что мое заболевание неизлечимо. Оно перешло в хроническую форму, и даже сильнейшие лекари не смогли ничего сделать. Хотя лучше бы они сразу меня добили, чем говорить такое», —
тяжело вздохнул он. Даже жаль его стало. «Ведь все, что он говорит, — это искренняя правда». Для него жизнь окончилась ровно в тот момент, когда он не смог взять в руки ножницы и иголку с ниткой. Этот старик — специалист своего дела и живет лишь своим делом. А такие люди, если лишить их возможности творить, обычно умирают прямо на глазах. «Не переживайте, я еще не закончил», — похлопал его по плечу. «Могу рассказать вам немного о вашей болезни. Уверен, вы узнаете для себя что-то новое».
«Сомневаюсь»,
— уныло прокряхтел Монте-Шарль. «Так или иначе, мои выводы таковы, что те, кто лечил вас ранее, полные идиоты», — заключил я.
«Я ни капли в этом не сомневался», — рассмеялся старик. «Но, соглашусь, вы смогли меня удивить».
«Болезнь опасная, и у вас начались комплексные осложнения. Они затронули как психоневротические структуры, так и магический центр, источник», — посмотрел на графа, а тот просто лежал и хлопал глазами, не понимая, что я говорю. Хотя я говорил настолько упрощенно, что следующий специалист назвал бы меня идиотом. «Если совсем простыми словами, ваши мысли вас и убивают. Вы человек фантазии, и у вас сильнейшее воображение. Так что ваш дар помогает болезни потому, что вы решили, что все плохо. Как-то так».
«Ну, хорошо. Допустим, я верю, что здоров», —
попытался пожать плечами Монте-Шарль.
«Но лучше мне не становится».
«Это так не работает», — ухмыльнулся я и достал бумагу с ручкой. «Хотите ли вы снова начать творить своими руками?»
«Спрашиваешь еще?»
— воскликнул граф. «В таком случае «От вас потребуется письменное согласие», — протянул ему бумагу. «Пишите, я такой-то, такой-то разрешаю Булатову любые методы терапии, а он, в свою очередь, обязуется избавить меня от всех моих болезней».
«Как это всех? У меня, помимо моего недуга, есть еще...» —
перебил меня граф. «От всех болезней», — повторил я. «Быстрее напишем, быстрее приступим. И да, в конце стоит указать, что никаких претензий насчет методов лечения никто ко мне предъявлять не будет. Все будет сделано ради лечения».
«Да плевать!»
— рыкнул тот и, напрягшись, смог приподняться в постели.
«Даже если убьешь меня, пусть так, но...»
Только сейчас старик понял, что написать самостоятельно столько текста он не сможет.
«У меня же руки не работают».
«Правая сейчас работает», — кивнул ему, и тот, удивившись, начал старательно выводить буквы.
«Как это возможно?»
— не переставал удивляться старик.
«В ней как будто появились силы».
«Еще бы им не появиться, столько энергии пришлось потратить». Хотя, как только подпись появилась на бумаге, старик сразу ослаб и упал в кровать. «Так, с этим мы разобрались», — аккуратно сложил документ и убрал во внутренний карман. «Как я мог заметить, здесь недалеко есть озеро. Глубокое?»
«Разумеется», —
кивнул старик.
«А что?»
«Несите графа к озеру», — приказал его слуге, и тот посмотрел на своего господина.
«Выполняй»,
— с азартом возгляде рыкнул старик.
«Не терпится мне узнать, что такого придумал боевой лекарь?»
Спустя несколько минут мы уже разместились в деревянной лодке. Я, Роман и граф со своим помощником и двумя гвардейцами. Следом я приказал отплывать, и как только мы добрались до самой середины, мы остановились. Пока плыли, начертил несколько сложных магических кругов, пока Роман занимался их насыщением. Удобно, кстати. Носить с собой батарейку, чтобы не тратить свои силы попусту. Несколько рядовых, но пока еще слишком сложных для Романа заклинаний, сразу внедрил в тело старика. Затем активировал рунные вязи и напитал силой созданный на костях пациента конструкт для поддержки активных заклинаний в его организме. Даже пришлось импровизировать, ведь процесс лечения должен проходить автономно, практически без моего участия. «Теперь прикажите своим людям не вмешиваться», — попросил графа, и тот повернулся к гвардейцам.
«Вы слышали? Что бы сейчас ни произошло, вы должны стоять на месте. Как поняли?»
— нахмурился он.
«Вас поняли, господин Монте-Шарль», — вытянулись по струнке бойцы.
«А вы что?»
— ухмыльнулся старик.
«Убивать меня надумали?»
«Ага», — пожал плечами, и в следующий миг вспыхнули магические круги, тут же впитавшись графу под кожу. А в следующую секунду я выкинул его за борт. «Так, вроде все сделал правильно». Воцарилась тишина, и лишь круги на воде напоминали о том, что сейчас проходит сеанс терапии. Вопрос в другом.
«А чего он не всплывает? Или так задумано?» —
поинтересовался Роман спустя полминуты.
«Что вы творите?» — прорычал слуга.
«Да отстань!» — махнул у него рукой. «Это шоковая терапия!» — важно поднял палец. «Болезнь я убрал, но теперь ему надо поверить в себя. И как поверит, сразу исцелится и выплывет».
«Так он плавать не умеет».
«Ой, как неудобно вышло. А ведь думал, что мой план идеален, и шанс на успех был практически стопроцентный, теперь скорее 50 на 50. Но нет, через минуту вода забурлила, и из нее вырвался бодрый старик. Он загребал руками воду и сразу направился к берегу, словно профессиональный пловец».
«60 лет!»
— выкрикнул он.
60 лет я пытался научиться плавать. Нанимал лучших инструкторов, а оказалось, этот метод был плох».
«А что, у вас как-то иначе учат плавать?» — повернулся к Роману, а тот лишь развел руками.
«Новая коллекция. Я назову ее «Хочешь жить? Плыви!»»
— вырещал граф, стремительно приближаясь к берегу. «Вот видите, не только выздоровел, так еще и плавать научился», — улыбнулся я, повернувшись к гвардейцам и слуге графа.
«А нас не могли зарубить эти амбалы?»
Роман говорил тихо, чтобы бойцы его не услышали. Тем временем гвардейцы стояли на месте и тихо рычали, но не сделали и шага в нашу сторону.
«Могли», — пожал плечами, — «но я их парализовал».
Спустя несколько минут мы тоже отправились к берегу, где нас уже дожидался мокрый, но помолодевший и счастливый старик. Ему было совершенно наплевать, что его розовый фрак
сейчас покрыт тиной, а с одежды ручьями стекает грязная вода. Граф лично проводил нас в банкетный зал и сразу стал раздавать приказы.
«Накрыть стол!»
— крикнул он слугам и повернулся к нам.
«Теперь вы всегда желанные гости в моем доме. Никогда так хорошо себя не чувствовал!»
Старик словно порхал по просторному залу и гонял слуг, заставляя их готовить самые вкусные лакомства, достать из погреба лучшие вина, приготовить лучшие блюда. Возможно, я немного переборщил с количеством энергии, потому нам пришлось пробыть здесь еще сутки. За это время мы успели вдоволь наговориться, прекрасно провели время, перепробовали множество изысканных блюд и выпили, пожалуй, целую бочку вина. Пусть граф и слабый, одаренный, но пить явно умеет. Видна старая закалка и годы тренировок на различных балах. Об оплате речи не шло. Граф сразу перевел на мой счет круглую сумму, и когда я сказал, что это слишком много, даже не стал слушать. Я понимаю, что услуги лекарей ценны и должны стоить дорого, но всегда стоит знать меру. Впрочем, настойчиво отказываться от лишних денег тоже не стоит, как минимум, это невежливо. Домой вернулся спустя сутки, отдохнувшим, сытым и довольным. Как-никак, я излечил интересное заболевание нестандартным путем, и это всегда доставляло мне немало удовольствия. Да и старик этот оказался интересным человеком. Пусть поначалу может показаться, что он сумасшедший, но на деле граф просто талантлив. Отсюда и такое впечатление.
«Я не знаю, как ты это сделал, и, если честно, даже не хочу знать, но... как ты это сделал?»
На следующий день мне позвонил Черепанов и сразу заговорил. Правда, я не понял, о чем это он.
«Даже моей семье это не удалось бы так просто. Про тебя вся столица говорит».
Опять показал лишнее. Видимо, зря так быстро исцелил графа. И так уже в нескольких императорских списочках состою, и кажется, что в первых строчках.
«Вся столица говорит, какой я хороший лекарь, да?»
вздохнул я.
«Лекарь! Да всем плевать!» — успокоил меня Черепанов. «Граф Монте-Шарль ворвался на один из столичных приемов и заявил на всю страну, что его новым проектом будет свадьба Виктории и Михаила Булатовых».
«Ох, лучше бы он сказал, что я хороший лекарь».
«Он уже начал вести этот проект и полностью взял на себя организацию. Ты вообще знаешь, что такое свадьба под руководством этого человека?»
Черепанов уже кричал в трубку, окончательно потеряв самообладание. «Плохо, плохо, плохо!»
«Эта свадьба по размаху будет соизмерима с императорской, никак не меньше!»
«Ой-ой-ой!»
«И на подготовку у него уйдет 3 месяца!»
«Беда, беда, беда!»
«Разумеется, все расходы он берет на себя!»
«Твою ж мать!» — тихо проговорил я, закрыв лицо руками.
«Твою же мать!»
— тихо выругался герцог Юнусов.
Столько лет подготовки. Герцог был полностью уверен в своей силе и власти. Готовился он как раз к такому развитию событий, казалось, продумал все до мелочей. Но имперским войскам понадобился ровно 1 день на то, чтобы смести его армию, разобрать по камушкам все укрепления и замок, что ранее считался неприступным, и, конечно, доставить самого Юнусова в императорский дворец. Сейчас он стоит на коленях, а судья зачитывает обвинение.
«Замешан в убийстве барона Ретроградова. Участвовал в махинациях, связанных с уклонением от налогов. Провоцировал нападение на конкурентов. Устраивал диверсии без объявления войны. Провоцировал на проведение дуэлей заведомо слабых противников».
Список получился немалый. И пусть часть обвинений были надуманными, но герцог молча слушал, не говоря ни слова против.
«Также замечен в связях с бунтовщиками».
Судья отвлекся от своих записей и посмотрел на Юнусова.
«Вы признаете свою вину?»
Герцог вздохнул и поднял взгляд. Ему никогда не приходило в голову, что такое может случиться. Но теперь есть лишь один путь назад.
«Признаю!»
— громко и четко произнес он.
«Есть что еще сказать?»
«Есть! Я полностью раскаиваюсь и готов сотрудничать со следствием».
Герцог принял решение, смирившись с тем, что поражение неизбежно.
«Вам грозит 30 лет лишения свободы. ваш род будет лишен 70% имущества, и в течение 10 лет любому вашему родственнику запрещен въезд в столицу», — добавил судья. «Также с этого момента род Юнусовых получает ограничение по количеству гвардии не более 500 человек. Кроме того, отныне вам и вашему роду запрещено пользоваться услугами наемников».
Судья занес деревянный молоток, чтобы ударить по столу.
«Я прошу амнистии!»
Герцог поднялся на ноги, и судья замер, удивленно глядя на него.
«Готов выдать подробную информацию о тех, кто замышляет переворот в империи!»
На секунду воцарилась тишина, после чего зал взорвался громкими криками. Поднялся шум, и кто-то из присутствующих потребовал немедленной казни. Другие сразу обвинили Юнусова во лжи.
«Тихо!»
Голос императора прокатился по залу, словно гром, и снова воцарилась тишина.
«Вы уверены в своих словах?»
— обратился он к Юнусову.
«Клянусь жизнью!»
— поклонился тот.
«Информация будет интересна вам!»
«Проводите его в мой кабинет!»
Старик поднялся со своего места.
«Нам нужно поговорить!»